вопросу. Меня слышал?
Да.
Да. Всем привет. Приятно видеть столько пацанов в этом месте. С праздником Святого Николая, собственно, пошел, сегодня вспомнили, что у нас сегодня есть. Напоминаю, на какое мероприятие вы и мы пришли. Это теоретический семинар ОППГП, Общество психологов и практикующих решает подход, посвященный теме теории опоры. Это сегодня у нас такой старт, это будет серия семинаров, которые планируются раз в квартал, то есть раз в 3 месяца на разные темы, важные, нужные, важные, решать терапии. Поэтому будем обучаться, будем расширяться, расширять свои знания и так далее. У нас сегодня два замечательных докладчика. Это Алла Поверина и Елена Баева. Они сейчас представятся и расскажут, что здесь будет происходить.
Хорошо. Ну что, я присоединюсь к великим многожизненным поздравлениям. Для начала я хочу сказать, что вот Виктория все-таки Евгения Бодунова, они начинатели этого хорошего очень дела, мне кажется, потому что, ну, наверное, для вас не секрет, что совмещение того, что вы делаете в практике, и, собственно, сама по себе теория гештальт-терапии – это самое сложное место. Где-то на начальном этапе вот эти два процесса живут отдельно. Но отдельно вы что-то уже умеете делать, и вроде даже что-то получается. И где-то отдельно живет теория гештальт-терапии, которая, собственно, так складывается не очень. Вот, наверное, задача этого цикла, в общем, таких семинаров, чтобы мы эти два полюса встретились внутри вас, да, и, собственно, наверное, эти семинары мы хотим, чтобы помогли вам со временем сложить, ну, какой-то свой стиль и свое понимание, как практикующий гештальт-терапевт. Это основная задача. Ну, давайте мы, наверное, представимся. Ну, меня зовут Поверина Лаура Геннадьевна. Я президент Украинского общества психологов, практикующих гештальт-подход, ведущий тренер программы Московский гештальт-институт общества психологов, практикующих гештальт-подход. Ну, в общем, уже очень, наверное, много лет занимаюсь подготовкой гештальт-терапевтов. Тут много очень знакомых глаз. Есть глаза менее знакомые, это тоже приятно. И то, что у нас сегодня так много, это очень здорово. Но это для меня такой сигнал, что, в общем, нам по-прежнему интересно то, чем мы занимаемся. Поэтому я надеюсь, что сегодняшний день будет у нас такой, ну, полезный, любопытный, и вы найдете отсюда что-то для вас важное.
Добрый день. Я тоже рада всех приветствовать. Меня зовут Баева Елена. Я тренер Московского гештальт института и действительно. Я тоже веду обучающие программы. Много лет я гештальтчики, чтобы все знали теорию. И поэтому я очень рада, что меня Вика и Женя пригласили на открытие этого проекта, потому что я такой, ну, я очень хотела. Я очень хотела, чтобы люди читали книжки и разбирались в теории. Вот. Поэтому я сама хочу сказать, что, готовясь к этому семинару, мне, конечно, пришлось посчитать теорию поля. Это повлияло на практику. Я стала лучше мне разбираться. Последний месяц точно. Да, уже результат, уже спасибо. Может быть, и вам будет так же хорошо после нашего семинара. Вот. То есть это не лишнее, периодически, да, себя тестировать, да, ну, насколько ты что-то понимаешь в том, что ты делаешь. Потому что, да, ну, на самом деле чувствовать – это хорошо, да, но еще неплохо разбираться и понимать. Вот. Сам Курт Левин, ну, который был одним из вдохновителей, да, теории поля, вот, ну, родителей, он, его самая любимая фраза, ну, кто читал, про него знают, самая любимая его фраза была следующая: «Нет ничего практичнее, чем хорошая теория». И все его эксперименты, которые он пытался доказать, что психология – это наука, они были связаны сначала с предположением, а потом с проверкой на практике, а не наоборот. Вот. Так что я рада приветствовать теоретический курс. Вот. Ну, что будет теперь?
Давайте. Ну, смотрите, как мы видим сегодняшний семинар? Потому что мы получали очень разные представления о том, что здесь будет, да. От того, что мы с Леной будем 8 часов вещать, мы, конечно, женщины болтливые, но не до такой степени. Вот, поэтому, конечно, я думаю, что это можно отдурить от 8 часов подряд лекции. И мы, у нас все-таки пространство практикующих мешает терапевтов, поэтому и я думаю, что день наш будет построен следующим образом. Начнем мы его, правда, с лекции, которую мы с Леной будем читать вдвоем. Потом мы попросим вас, и благо зал, который мы сейчас проводим, позволяет нам это сделать, организовать такие микрогруппы, в которых вы сможете выработать свои собственные вопросы. Знаете, ведь теория поля — это очень любопытная штука такая, потому что многое из того, что вы уже знаете, и что является вашей базой, на которую вы опираетесь, работая с гештальт-терапевтом, является элементами теории поля. Но в нее не складывается. И поэтому вот в этих маленьких группах было бы здорово, если бы вы выработали те вопросы, которые, ну, знаете, вот ставят вас в тупик, что ли, да, где вы замечаете, что эта теория не очень совпадает с тем, что вы делаете, или вы не знаете, как, да, на нее опираться в своей работе. Те вопросы, которые оказываются в этой теме особенно сложными. У нас будет обеденный перерыв. Да, это обязательная такая история, вы еще сегодняшнего дня уже полтора часа, что вам надо передохнуть, да, пообщаться, это тоже важно. И дальше мы немножко продолжим работу в маленьких группах, потом вернемся в общий зал, чтобы дообсудить уже, да, соответственно, те вопросы, которые вы выработаете в своих маленьких группах. И последняя часть нашего семинара, которую мы очень надеемся, что вы поддержите, будет состоять из такой процедуры. В общем-то, понятное дело, да, что у нас в головах есть две модели работы психотерапевта. Одна модель, она такого больше индивидуалистического плана, где наше мышление, ну, такое линейное, мы будем с вами об этом говорить, но где у каждого следствия есть очень ясно обозначенная причина. И все идет так последовательно. Если утро настало, обязательно будет день. Да, если вечер пришел, значит, день был, даже если мы не помним. Вот. И это один способ, и мы его тренировали долгие годы. И освоение теории поля – это такой вызов нашему сознанию. Потому что, ну, уже дальше будем говорить, это некоторый такой способ описывать реальность по-другому. И вторая модель, которая уже у вас у многих сформировалась, это модель работы терапевта таким полигонным мелодическим образом, когда мы опираемся больше на актуальные процессы. Мы, конечно же, перед этим поговорим об этой разнице, объясним, да, что имеется в виду. И вот у нас большая просьба, что в последней части нашего семинара образовалось два смелых терапевта, один из которых понимает, что скорее, чаще, да, строит свою работу с клиентами в такой индивидуалистической манере, на вас уже больно смотреть. То есть часть людей уже, похоже, хочет тихонечко пойти. Ну, вообще, да, свой вид, кто Николаевна.
Чтобы вечером
быстрее. Ну и видите, понятное дело, смотрите, ребят, мы не ждем от этих работ демонстрации прямо профессионализма, мастерства, мечтая терапевта, каких-то результатов, не дай Боже, да, в общем, от этой работы. Что нам важно? Нам важно, что случилось две работы, небольших. В одной из которых терапевт больше строит свой контакт с клиентом индивидуалистическим образом. Ну да.
Ну, нарочито это делать, да, даже если вы так не работаете, да, просто делать уклон в эту сторону. Ну, для демонстрации. Это демонстрационные работы, а не терапевтические, там, сертификационные, не дай бог.
Вот. И вторая работа, понятное дело, больше построенная по принципам таким феноменологическим и полевым. Для того, чтобы мы могли сделать такие, знаете, с вами совместные процессы анализа, вот не супервизию даже, да, а процесс анализа этих работ и посмотреть, куда нас ведет одна модель, что оказывается фокусом, какие ресурсы мы задействуем, какие ресурсы у такой работы появляются, и куда ведет вторая модель. И уже даже по самому этому предложению вы понимаете, что у нас нет следной задачи, ну, обратить вас в полевую веру. Да, чтобы вы все отсюда вышли и поняли, что все, что, собственно, вы до этого делали, это хоть и, конечно, сегодня цвет Николая, да, но не до такой степени. Вот. А наша скорее задача, мне кажется, что можно работать и в одной парадигме, и в другой парадигме, и более того, я стою на позиции, что и то, и другое может являться гештальтерапией. Просто для меня, например, и для Лены, мы много об этом говорили, важно, чтобы вы сами, как терапевты, осознавали, какую парадигму для работы вы выбираете. Потому что беда начинается там, где два этих способа сталкиваются в одном месте.
Или человек просто не
разбирается. И одну интервенцию он говорит из индивидуалистической парадигмы, да, а другую из теории поля. Тогда у клиента происходит просто ошибка. Да. Но мы постараемся сегодня разъединить для вас эти подходы, чтобы вы могли выбирать. Ну, в общем, вот так выглядит план сегодняшнего обеда. Да, я сказала, что будет обед полтора часа. Вот. И, конечно, ну, это вот уже точно важно, наверное, девочкам, прежде всего, Вике и Жене, чтобы в конце сегодняшнего дня, ну, для них это добавить в эту форму, да, чего хватило, или наоборот убрать. Да. Сейчас не надо говорить, чего хотели бы убрать, понятно, что это очевидно. Вот. А? Добавить хотите. Вот есть некоторые, которые хотят добавить. Вот. Ну, соответственно, получить обратную связь, это важно для того, чтобы понимать, как дальше строить, да? Ну, что, давайте вам еще передам микрофон, мы что-то добавим.
Да, Жень, скажи людям слово.
Здравствуйте.
Я Евгения Бурнова, и я один из, в общем, собственно, начинателей тоже устроителей и очень больших болельщиков за теорию. И я очень рада как-то видеть вас всех. Я очень рада была тому же отказу, который возник вследствие набора этого семинара. Я рада, что это находит отклик. И правда, вот то, что говорила Алла про обратную связь, это было бы очень важно и очень интересно нам, потому что этот цикл, он, ну, такой и лелеемый, и дорогой нами, то есть мы не хотим закончить на первом семинаре, мы хотим это продолжать. Мало того, будут приниматься пожелания, предложения, какие темы могли бы рассмотреться, да, и кого бы вы хотели здесь увидеть, потому что у нас есть свои какие-то представления, кого нам интересно послушать и притащить сюда. У вас есть явно свои какие-то пожелания. И я думаю, что по итогам этого дня это будет понятно, заметно, и я желаю вам удачи, приятной лекции и очень качественных семинаров.
Спасибо. Ну что, ребят, будем начинать?
Да,
хорошо. Ну, смотрите, да, наверное, я начну, да, как-то потом ближе. Мы будем так передавать друг другу микрофон.
Как обычно мы привыкли, да, примеры читать.
Да. Вот мы с Ленкой вот так наверху лекцию читаем впервые. Знакомы-то мы очень давно. А вот
мы во всех
контекстах знакомы. Да, во всех контекстах. А если учить или иметь, давай помнить книги. Просто уже все началось. С точки зрения теории рекорда. Дальше он прям будет иллюстрировать, что там прямо здесь происходит. Хорошо. Ну, смотрите, да, наверное, не зря мы начинаем этот цикл лекций с вот этой вот такой большой, с одной стороны, и сложной, наверное, в чем-то темы теория боли. Потому что долгое время это один из аспектов, наверное, да, теоретической сборки гештальт-терапии, который был наименее простой, наименее структурирован. И это неудивительно, потому что, знаете, проструктурированная теория поля – это уже само по себе, ну, является нонсенсом. А во-вторых, мне кажется, что мы это называем это все теория поля. Но, на мой взгляд, это сильно отличается от такого классического понимания, что такое теория. Для меня, например, теория поля – это скорее способ организовать собственное сознание и собственный процесс осмысления реальности. И в этом, наверное, есть и простота, и сложность этого процесса. Ну, потому что, смотрите, ведь уже я упоминала там в начале, что одно из таких переживаний, которое является базовым, из которого мы всю жизнь тем или иным способом справляемся, это переживание тревоги. И тревога, в отличие от других более ясных таких эмоциональных, да, наших составляющих, ну даже в отличие от страха, помните, да, что вот у страха с нынешним, ну, а это, конечно, более интенсивное, может быть, переживание, но со страхом чем попроще? Тем, что всегда есть объект, который вызывает у нас это переживание. Тревога, она мучительна и сложна для проживания по той причине, что она безобъектна. Но она как бы является такой, знаете, если вот такой метафору, да, серой массой в нашей душе, по которой мы мечемся и очень хочется за что-то ухватиться. Поэтому ничего удивительного нет, что природе человека было свойственно изначально свое сознание строить вот таким последовательным способом. Ну, когда мы стали отходить от такого мистического мышления, которое было свойственно там, первобытным людям, да, когда любое непонятное явление объяснялось просто очень хорошим таким простым способом, что есть какие-то силы неподвластные нам, и они с нами это делают. Это не очень успокаивало, но становилось яснее. Да, дальше было понятно, что силы просто надо ублажать, да, приносить им всякие жертвы и дары, и они будут к нам благосклонны. Это очень прикольно, потому что приходится сталкиваться иногда с похожим образом, ну, с похожим обращением с теорией поля. Что есть мы, бедные зайчики, есть какое-то вот неведомое поле, которое с нами тоже черт и что делает. И как-то его надо ублажать, это поле, чтобы оно к нам было более благосклонно. Решим от наказывала, чаще как-то чем-то одаривала. И так, знаете, отсюда появляются такие прекрасные выражения, которые хорошо вам знакомы. Из серии «Я попросил у поля», «Я спросил у ясеня», да. «Поле мне ответило». Да. Ну, да, еще не менее хорошая фраза, как «поле работает». Вот это вот часто встречающиеся. Но вы понимаете, что все эти прекрасные, значит, определения, они как раз напрямую, да, возвращают нас вот к этому линейному способу мышления, когда, ведь, когда рождается это прекрасное ощущение, что поле работает. Когда вы подумали о каком-то человеке, дверь открылась, и этот человек зашел. И говорит, о, поле принесло, да. Вот. Ну, на самом деле, что мы делаем? Мы пытаемся совместить события с каким-то имеющимся у нас уже конструктом, с имеющимся внутри нас уже ожиданием, и таким образом как-то себе упорядочить то, что происходит. Поэтому совершенно понятно, что ломать вот этот способ описания мира, что у всего есть, ну, какая-то вот эта жесткая последовательность, что когда-то мы были маленькими, потом мы стали взрослеть. Ну, и знаете, вот тоже из таких клише классических, с которыми часто приходится сталкиваться, что пока я
не проживут все свои детские травмы, например, думаем мы, приходя на терапию, нефиг начинать взрослую жизнь, потому что ничего все равно хорошего из нее не получится. И это какое-то разорванное представление о том, то есть надо сначала закончить детство, перейти к следующему этапу, да, освоения, значит, вот жизни. А этап пока подождет. Да. А вы же понимаете, детство такой период гнусный, ты все заканчиваешь, а оно все не заканчивается и не заканчивается, все это за тобой гоняется. Ну и, наверное, это связано с тем, что не бывает так. То, конечно, каждый из нас, когда ты был маленьким, потом был подросточком, потом как-то сходил в свою юность, приобретал какой-то опыт, и вот сегодняшнее мы здесь сидим. Так вот, не бывает так, чтобы там моя девочка или Ленина, девочка маленькая, да, куда-то бы совсем уходила, а на ее место приходила, да там девочка женщина. Ты показала прям.
Показываешь,
что это сильно осознанная. Нет, это понятно. Вот полентами идет, там понятно, где
осознанность.
Понятно, что... Понятное дело, что несмотря на выросшую осознанность, маленькая девочка никуда не девается. Она все равно присутствует в нас. И, в общем, мы становимся со временем, знаете, если хотите, такой матрешкой, в которой очень много чего уже есть, и каждый раз что-то добавляется. И вот с этим, наверное, ну, сложнее всего обходиться, когда мы начинаем, ну, осознавать себя и осознавать свой контакт с окружающей средой. Ну, давайте будем продвигаться последовательно. Во-первых, ну как-то с чего-то это все началось. И я вот тебе передам, да, микрофон.
Да, я попытаюсь вам сказать о том кусочке, да, который непосредственно для гештальт-терапии, да, ну, практики не имеет значения, но скорее такая историческая справка, потому что там есть некоторые сложные термины, то есть я пыталась их вспомнить, но потом решила задать их с собой. Ну, запомнить не удалось. Вот. Но тем не менее, в практике они узнаваемы. Вот когда я готовилась к теории поля, я тоже задавала себе вопрос, в какой парадигме я работаю, да, больше индивидуалистической или полевой, и вспоминала, что для меня четко делилось, да, что я в группе, при ведении групп, при работе с семьями, я больше опираюсь на полевую парадигму, да, потому что я смотрю на связи между людьми, я вижу феномены поля. В кабинете, да, вдвоем, в личной терапии достаточно часто, особенно в начале работы, да, но я опираюсь на индивидуалистическую парадигму, вроде я так себя распределяла. И чем больше я изучала теорию поля, тем больше я запуталась. Вот. Но, тем не менее, какие-то вещи прояснились в сегодняшнем году. Например, когда мы говорим о теории поля, очень проста для восприятия. Алла говорила, что наше сознание, которое обычно веками тренировалось, да, передавалось нам, оно линейно, оно детерминировано, да, и общая аристотельская парадигма, да, и она, когда она смещается в другую сторону, да, людям достаточно сложно просто соображать в этой парадигме. Поэтому мы попытаемся вам рассказать о принципах теории поля, да, и о том, как она зарождалась, кто были те люди, которые пытались осмысливать реальность по-другому. Не очень просто. Да. Вот. Итак, например, дефект, когда мы видим у клиента дефект. Нужно понимать, что в индивидуалистической парадигме принято было раньше, когда только работали с психикой, начиная работать с психикой, дефект приписывать человеку, которому он принадлежит. Ну, это вот так, на пальцах, чтобы было понятно. В полевой парадигме дефект принадлежит не человеку. Дефект принадлежит полю между некоторым количеством людей или двумя людьми, например, в семье или между ребенком и родителем. А выразителем этого дефекта, проводником этого дефекта является тот, кто наиболее чувствителен для этого полевого феномена. Вы часто видели это в группе. И таким образом люди, которые стали вести группы или наблюдают за группами людей, они просто за психикой отдельного человека стали замечать, что те или иные люди лучше выражают те или иные феномены. Ну, самый числитель, мы говорим всегда в группе, что самый тревожный непременно, да, вытащить фигуру, страховать раньше. Что власть надлежит тому, кто молчит. Ну, знаете, наши шутки, так всегда групповые. На самом деле это тот человек, кто больше всего аккумулирует напряжение и разряжает его, да, и поэтому он оказывается выразителем этого человека. На самом деле он не самый классный друг. Таким образом, люди, которые стали исследовать групповые явления, да, они стали больше опираться и исследовать полевую парадигму. Принято считать, что теория поля, создателем теории поля является Курт Левин. Это не совсем так, потому что по теории поля до Курта Левина было много людей, чьи имена хотел бы сегодня, ну, в частности, там некоторые обозначить, которые эту теорию поля создавали по кусочкам. Ну, то есть у них были идеи, эти идеи они выражали в своих трудах, эти труды зафиксированы. Но Курт Левин явился самым ясным выразителем, да, ну, самым таким четким выразителем этой теории поля. Теория поля в исполнении Курта Левина называется топологическая теория поля. Топологическая теория поля является, конечно же, метафорой. Метафоры, которую вы еще можете встретить, для нас метафора, для психологов, это теория электромагнитных полей. Конечно, когда мы... Я прочитала, принципиально много я прочитала книжку, конечно, не совсем физическую, да, у физики Капра. И когда я готовилась к этой теории, я увидела, что люди, ну, автор вот этой книжечки, сейчас не все, вот, опирается тоже на эту книжку, да, у физики, она взрывает мозг, сразу говорю, да, вот, поэтому, естественно, существовало много людей, которые так или иначе носили свой вклад в теорию поля. Но Курт Левин, можно так сказать, синтезировал, да, эти знания, да, обобщил, да, свои топологической теории поля. Кто такой Курт Левин? Курт Левин – это человек, который всю жизнь был маргиналом. Он родился, ну, на части территории Польши, раньше была Германия, он еврей. Вот, потом он потом, ну, всякие события исторические, да, исторические события, определенная ситуация, полевая ситуация, да, в Германии, он оказался в Америке, и судьба этого человека, который, в общем-то, оказался достаточно рано, ушел в жизнь на 56 лет. Хотя, да, он прославился, это уже потрясающе. Он разрабатывал теорию поля, он разрабатывал первые понятия о групповой динамике, он достаточно хороший вклад, да, высокий вклад внес в науку, он дружил и сотрудничал с гештальт-психологами, которые, собственно говоря, и повлияли на разработку теории поля. Но при этом всем он оставался всю жизнь маргинальным, непонятым и непризнанным. При жизни его теория поля не получила никакого признания. Так что вот, ну, парень Курта Левина, да, признать его сейчас, потому что на самом деле в жизни он был человеком, который не получил такого признания. Заговорили о теории поля больше после его смерти, чем при его жизни. Признание, да, он получил уже посмертное. Топографическая теория поля, я хочу обозначить некоторые сложные термины, да, она основывалась на нескольких понятиях. Что для нас важно? Для нас важно сейчас, ну сегодня, например, да, чтобы вы могли попрактиковаться, поучиться, просто, да, соотнести наши обычные гештальт-понятия, контекст, организмическая регуляция, контакт, с концепцией теории поля. Мы так на самом деле не рассуждаем каждый день, хотя для гештальт-терапии теория поля имеет достаточно ключевое значение. Например, я сейчас вам назову некоторые термины, вы, конечно, не будете мыслить, наверное, ну, в этих терминах дальше, но истории ради я их обозначу. Для Курта Левина основными понятиями были следующие. Жизненное пространство человека и психологическое пространство. Теорию поля он применял не только к группам людей, между которыми могло развиваться поле, но и к психологии, ну, психике отдельного человека. У него тоже есть поле, поле его психики. Что такое жизненное пространство? Жизненное пространство – это события, которые находятся в психике, в психологическом пространстве человека в данный момент времени. Это некие события. Причем, что важно, эти события, они могут быть из прошлого, они могут быть фантазиями о будущем, они могут быть фактами настоящими, они могут быть реальными фактами или нереальными, выдуманными, то есть мечты. Таким образом, жизненное пространство человека – это все, что находится у меня как событие в моей психике сейчас, в данный момент времени. Это ключевое понятие для эпохи Левина. Дальше это жизненное пространство – оно, если мы немножко, да, метафорически опишем его, оно является неким атласом души человека. Да? И вот этот атлас души человека, он делится на некие карты. Видели когда-нибудь атлас, да, который там, да, распределен на много карт? Оно делится на много карт. Это некая дифференциация жизненного пространства. Пуфлевин придавал большое значение дифференциации жизненного пространства, и чем больше дифференциация, чем толще атлас, да, чем больше карт в вашей душе, тем более длинным и развитым является психика человека. Итак, дальше карты, да, эти, они у Пуфлевина назывались регионы или сектора, которые обладают определенными границами. А пока все понятно, да, топологическое представление. Итак, эти регионы, ну, мужчина, ну, мы с вами уже просмеялись, как мы вам рассказывали про электромагнитные поля, и вот в том числе про топологические поля. Но это такой мужской очень способ, как раз структуры, да, вот, потому что приходится, вот, ну, мы так не мыслим, правда, ну, ради представления, да, ради теории, ради теории. Итак, эти теории имеют определенные факты и события. События – это совокупность фактов, а факты – это то, что является осознанным феноменом реальности, да, осознанным явлением. Количество регионов в жизненном пространстве определяется количеством фактов его жизни. Что это значит по-русски? Это значит, что чем больше опыта у вас в жизни осознанного, тем больше у вас регионов, чем больше у вас регионов, тем лучше ваши карты, чем лучше ваши карты, тем толще ваш образ. Дальше. Следующее понятие важное, да? Это локомоции. Это самое прикольное слово, которое я пыталась выучить. Но, тем не менее, оно несет очень простое значение. Локомоция – это действия, реальные или воображаемые, любые, которые позволяют снимать нам психическое напряжение. Наша душа переполнена психикой, да, в этом случае, переполнена определенным напряжением, да, с тревогами, страхами, желаниями. Вы знаете, да, это нашим материалом, живым материалом внутренним. Психика устроена просто, она стремится к разрядке напряжения любыми способами. Таким образом, локомоции, да, позволяют снижать психическое напряжение. Что он выявил, да, благодаря экспериментам? Он обнаружил, что мы можем напряжение из одного региона снижать через локомоции в другом регионе. По-русски говоря, мы можем заменять потребности и смещать напряжение. Мы можем, да, хотеть кушать, а вместо этого, там, например, нет, наоборот, мы можем хотеть... Я хотела про пищевую зависимость, пожалуйста. Ну что мы можем? Может быть, близость, я пошли покушали. Ну, да, ну, то есть такая самая такая простая, да, это если мы хотим писать, очень трудно сместиться в другой регион. Да, но некоторые нужды совершенно бывают конкретно удовлетворены, это собственно в регионе, да. И таким образом психике важно снижать напряжение. И что еще важно? Кроме того, что мы можем смещать напряжение из одного региона в другой регион, мы можем разряжать психику через воображение. Мы можем помечтать и представить, что мы кого-то убиваем. Ну, тот, кто нас замечает, он видит. И все, достаточно. Тем более, если мы... А еще лучше в присутствии своего терапевта. Ну, когда уже видите. И таким образом мы снижаем напряжение, и вы это как у практики прекрасно знаете. Мы говорим, вырази злость своей маме, вы выразили и начали ее любить, да, потому что произошла разрядка психического напряжения. Вроде бы чудеса, да, но, ну, кстати, теория боли является чудесной, да, ну, и мы будем говорить сегодня о некоторых чудесах, потому что на самом деле чудес нет. Это все понятно и можно объяснить. Но выглядит как чудо, да, действительно. Да, но мы просто сняли напряжение. Следующий термин, который, ну, важен был для Пуфлевина в его топологической теории поля, это временная перспектива. Временная перспектива – это не его понятие, он его заимствовал. Он заимствовал его от человека по имени по фамилии Франку, имени его не знаю, но это было аж в 1939 году, который как раз и говорил о том, что все части поля, несмотря на их хронологическую разновременность, субъективно переживаются одновременно. Это вот то, от чего взрывается мозг в теории поля. Когда бы что ни произошло, мы будем говорить, Алла подробнее будет рассказывать по принципам теории поля, ну, сегодня мы это изложим достаточно подробно, это важно, чтобы могли в практике опираться. Так вот, эта временная перспектива говорит о том, что когда бы что с вами не произошло или не произошло вообще, вы просто про это подумали, да, или придумали, это все в вашей психике сейчас происходит одновременно. И так устроено восприятие с точки зрения теории боли. А мы помним, да, что теория боли вышла из гештальт-психологии. И на самом деле, вот я хочу еще одно имя, Келлер, да, Келлер его описывает, ну вообще украинский Келлер вроде звучит имя, Ковка Келлер Вергениев, которые были основателями гештальт-психологии. Вот Келлер, он и создал теорию боли, а Куртвелин ее выразил. Они просто все дружили, общались. Ну, он ее описал, и сказал, что никто не послушает, да, потому что все здесь трудные. Вот. И последнее понятие, которое я хотела бы обозначить имени Курта Левина, да, это понятие, которым на самом деле вы пользуетесь, да, просто не произносите, может быть, этого слова, называется это валентность. Понятие валентность. Валентность — это свойство объекта притягивать или отталкивать. Его скорее вы помните из курса химии, вы помните, да, все элементы заряжены валентно, который притягивает, и, соответственно, это свойственно притягательным регионам, как описывал Курт Левин. Она бывает отрицательная вариантность, человек, объект заряжен или феномен чем-то неприятным, это будет отталкивающий регион, и в нашей карте есть притягательные регионы, и внутренние карты, и положительные регионы. И есть регионы нейтральные, с нейтральной вариантностью. Это находится в психике каждого человека, в моем области души. Это находится у нас, в нашей группе. Сейчас мы сидим, нас много, да, мы не сидим в кругу, но тем не менее мы собрание людей. И в нашем поле тоже есть атлас, карты и места, регионы. Да? И какой-то регион будет положительным, какой-то отрицательным относительно той или иной модальности. Да? Ну, если мы обозначим какую-то тему или модальность. Соответственно, так себе представлял Курт Левин теорию поля. Топографическую теорию поля. Это, так сказать, вам архаическое представление, да, о теории поля. Потому что вы сейчас не пользуетесь, и вообще никто не пользуется. Но что удивительно, что на базе этой теории разработаны все тренинги конфликтов, конфликтология, все тренинги влияния, мотивационные тренинги, лидерство тренинги, все понятия из групповой динамики, которые мы уже как раз пользуемся, потому что гештальт-терапевты, в отличие от психоаналитиков, они стали использовать групповую динамику как метод работы. Да? Ну и, соответственно, это как раз полевая парадигма для этого используется. И, соответственно, в психологии конфликта, да, в описании, какие бывают конфликты, я еще про конфликты говорю, потому что это будет уместно к валентности, он описывал конфликты с точки зрения валентности. Это используется. Например, он говорил, что есть три типа конфликтов на основании как раз этого понятия валентности. Первый тип конфликтов, да, в душе человека, он может развиваться, а также он может развиваться в пространстве поля между людьми. Да? То есть когда это карта души, да, группы, когда это связь между людьми и группа как организм, как единое целое. Итак, первый конфликт – это между двумя положительными вариантностями. Второй тип конфликта – между положительной и отрицательной вариантностью. Третий тип конфликта – между двумя отрицательными вариантностями. Теперь ближе к телу. Да? Итак, когда, например, может у вас свои будут, да, когда между двумя положительными валентностями конфликт, это как-то два феномена, и один без другого, не такой уж привлекательный на самом деле. То есть вот как-то надо выбрать, да, конфликт, это, да, кстати, что такое конфликт? Конфликт это противодействие, с точки зрения Курта Левина, это противодействие равных сил поля, равных. То есть вот они в этот момент актуализировались как наиболее равные, да, по силе, потому что есть еще понятие силы. Просто я не Курт Левин делал, а вообще не тон. Но Курт Левин его использовал. Итак, получается, что между двумя равными силами поля два положительные, две положительные заряженности. Нужно вроде бы выбрать конфликт, когда одно, да, договориться каким-то образом с другим. И примером, как ни странно, этого типа конфликта является любовный треугольник. Вот с точки зрения этого типа конфликта я никогда не смотрела, но тем не менее это можно проследить. Любовница, возьмем вариант для
любовный треугольник для мужчин. Когда мужчина является протагонистом, любовница, да, одновременно испытывает влечение к мужчине женатому для того, чтобы, да, ну, получить подтверждение, что она прекрасная женщина, и к его жене, ибо она знает, что он женат, чтобы получить от нее подтверждение, что она прекрасная женщина. Таким образом, один без другого для нее, ну, становится менее привлекательным. Да, да, безусловно. Если он разводится, это уже не так, ну, волшебно. Одно без другого не привлекательно. Когда она с ней налаживает контакт в результате, ну, мордобоя, да, вот они шли на мордобой, да, взяли, подружились, да, то он отпадает, потому что он уже не так интересен для нее. Ну, соответственно, пример любого треугольника, это пример, когда две валентности положительные между ними каждый. Когда валентности одна положительная, другая отрицательная, и они, ну, феномены, да, равнозаряженные по силе, да, то тогда это описывается через такое переживание «и хочется, и страшно». Что такое может быть в душе человека, да? Это конфликт приближения и удаления. Ну, какой-то такой великолепный, например, в голову не пришел, а обычный пример знакомства, когда мужчина этим знакомится с женщиной. Он боится отвержения и очень хочется знакомиться. И он туда-сюда ищет. Ну, вот такой тип, когда вы приближаетесь и удаляетесь, и хочется, и страшно, и хочется, и страшно, и вы чего-то хотите, и также вы этого боитесь, пока что-то не победит. Как мы помним, да, чем больше желания, тем больше сопротивления. Они борются с друг другом, пока вот, да, что-то не победит. Либо сопротивление, либо желание. И третий тип конфликта – это когда две отрицательные валентности, да, это между, это неприятность из конфликта, но он нам знаком по детству. Тоже пример у меня не великолепный, но он очень многие может обнаружить. Это когда между страхом наказания и неприятными усилиями нужно делать выбор. Если я это не делаю, то, что я не хочу, меня очень сильно накажут. Я буду есть эту кашу, которую я не хочу. Или там, ну что в царике такое бывает? Кабачковую икру, например, там. Мамную кашу, пенку, да, какую-нибудь на молоке. Вот пенка я лучше просто. Я бы за так еще ела. Я бы за так еще ела, нетрудно вспомнить. Но вот когда ты совсем чего-то не хочешь, на тебя накажут, или значимый объект, мама, да, огорчится. И ее огорчение будет равноценно, ну, крушению мира. Поэтому я буду делать то, что мне совсем не хочется. Это две отрицательные валентности, и то это неприятно. Но я должна в этом конфликте что-то выбирать. Ну, в общем-то, такая, в общем, достаточно простая схема рассмотрения внутренних и внешних конфликтов, да, дальше стала основой многих настоящих конфликтов. Ну, давайте попробуем теперь эту историческую такую базу, которую Елена очень неплохо описала, добираться до сегодняшнего дня. Да, потому что, ну, собственно говоря, у нас не просто задача расширить свой кругозор и узнать, что вот, ну, такое философское направление или такая теория в свое время была создана, описана и так далее. А понять, почему именно эту теорию мы берем, ну, обозначаем как базовую гештальт-подход. Мне кажется, что из всех, ну, очень много кто сейчас занимается этой темой, уже не только из, ну, этих самых неживущих, но и менее здравствующих, в общем, теоретиков гештальт-терапии и много разных своих, в общем, точек зрения по этому поводу. Мне кажется, самой ясной теорией с точки зрения обозначения вот принципов является теория Парлета, британского гештальт-терапевта, Маккольн Парлет, который как раз очень хорошо, на мой взгляд, обобщил и соединил разработки, которые к этому моменту были уже в гештальт-терапии, образовывались как некоторое направление именно терапевтическое, и связал их вот с этой основой наблюдений и, ну, исследований, которые проводились гештальт-психологи. До того, как мы сейчас перейдем к этим принципам, мне бы казалось буквально пару слов еще сказать тоже, ну, туда же тоже копилочку, про что говорила Лена. Ну, какие самые сложные, правда, вещи, которые нам даются с трудом, когда мы начинаем перестраивать свое мышление в сторону полевого?
Но это правда. Прежде всего для меня обхождение с такими классическими для нас понятиями, как прошлое, настоящее и будущее. И когда в гештальт-терапии мы говорим о том, что вот принцип актуальности, здесь сейчас пресловутая наша, да, уже там здесь сейчас, то очень часто сталкиваемся с таким, ну, контрвопросом, что если вся реальность только здесь сейчас, то что мне делать с моими воспоминаниями о моем прошлом, с какими-то мечтами или тревогами, связанными с будущим? Ну и очень сложно, да, поместить всегда описание мира через то, что прошлое и будущего нет. Я думаю, что это и не стоит делать. Вопрос скорее заключается в том, что это мы печально, иногда сложно нам дается, что ни в прошлом, ни в будущем мы ничего поменять на самом деле не можем. И, например, если говорить о нашем прошлом, как актуальном прошлом. Ну, вот да, оно такое, прошлое настоящее. Вот вообще, правда, тут, наверное, до того, как мы сейчас продолжим, хорошо бы вспомнить несколько таких вещей. Вот мы говорим, фигура фон. Да? И очень часто разделяем эти два понятия, что есть фигура и есть отдельно фон. Да, но на самом деле, если мы вспомним, как это понятие вводилось, оно вводилось как целостное понятие, фигура-фон. Потому что фигура не может существовать без фона, и фон зависит от фигуры. Они равно влияют друг на друга. Фигура такая, потому что фон такой, да, и фон такой, потому что в нем есть эта фигура. Например, мы сейчас с вами здесь сидим, а мы с Леной чего-то рассказываем про свое понимание вам. Да? И то, как мы рассказываем, ну, например, как я сейчас с вами говорю, на это влияет очень много факторов. На это влияет то, что лекцию мы читаем вместе с Леной. И когда Лена что-то говорит, и я слушаю то, что говорит она, это уже в этот же самый момент перестраивает какой-то поток моего мышления. На это влияет то, что в этом зале сидите вы. И я думаю, что если бы нас пригласили с Леной почитать эту лекцию на каким-нибудь, не знаю, там, какой-то академический психолог, например, эта лекция была бы другой. И акцентом мы делали на другие вещи. Стиль нашего чтения этой лекции был бы другой, атмосфера была бы другая, и вопросы, скорее всего, рождались бы другие. Если вы представить себе, мы вдруг решили бы эту лекцию читать сейчас, ну как в Тринделе, и решили бы сейчас читать на берегу моря. Я думаю, что моментально, да, фокус нашего внимания сместился бы совсем на другие вещи. И уже было бы не столь важно, что мы читали с Леной, а, например, было бы очень важно, когда мы уже перестанем это читать, чтобы можно было пойти в тепло куда-нибудь. Мысли бы, которые доминировали, касались бы того, какой идиот вот это все придумал. И само содержание лекции уходило бы точно, ну, ускользало бы. Да, ускользало бы. Вот что-то возникает, оно не исчезает. Оно трансформируется и куда-то перемещается все время. Это вот то, что нам важно, да, понимать. Точно так же вот еще одно из таких понятий, которое мне важно сказать, это является целостным, да, целостным понятием, которое невозможно разделить, это организм, окружающая среда. Потому что именно в индивидуалистической парадигме мы все-таки воспринимаем, что есть отдельно организм, да, вот опираясь на гештальт, да, представление, и он как-то взаимодействует с окружающей средой. Даже часто можно вот такое объяснение встречать. Да? Что такое цикл опыта? Это мы смотрим. Часто я слышу, например, какие варианты подачи этого материала. Цикл опыта – это мы смотрим, как организм, да, взаимодействует с окружающей средой. Для первичного обозначения этого процесса, наверное, такое описание годится. Но не годится для понимания того, как это устроено. Потому что нет организм точно так же, да, как фигура фон, организм не может, никогда не бывает вне окружающей среды. Даже если мы представим себе знаете, ну, такую ситуацию, что мы погрузили себя в какую-нибудь барокамеру или, не знаю, теплую ванную, закрыли глаза, заткнули уши наушниками. И нам кажется, что все сделали для того, чтобы изолировать себя от влияния на нас, окружающей среды. Как вы понимаете, все это не. Да, конечно, есть внутреннее поле, плюс к этому есть кожа, которая мы, есть, ну, не знаю, там, дыхание наше, которое с нами остается, но есть физиологические, есть внутренние психологические аспекты. И самое главное, да, вы все знаете это прекрасное упражнение, попробуй не думать 10 минут о желтой обезьяне, да? Поэтому как бы мы себя не заставляли в этот момент расслабиться и остановить мышление, вот это я люблю, останови мышление, оно ни хрена не останавливается. И вот почему-то в этом прекрасном оазисе, в этой теплой ванной, да, эта обезьяна лезет особо сильно в голову, да, и, в общем, мы так сетуем на то, что, в общем, такой прекрасный эксперимент не очень получается. Связано с тем, что мы так сильно не можем управлять своим мыслительным процессом, хотя это так, как и всеми остальными процессами. Да? В общем, это такая наша иллюзия, что мы можем то, что с нами происходит, контролировать. Очень желанная такая иллюзия, да, что если я научусь держать под контролем свои мысли, свои чувства, свои желания, потребности моего тела, объекты, влияние на меня окружающей среды. Вот, наконец, где мое счастье кроется, и вот где я достигну, собственно говоря, удовольствия и просветления. Это заведомо невозможная задача. Не именно потому, да, и это напрямую связано с тем, о чем мы говорим, что мой процесс, вот это вот страшное словосочетание, это когда ставят вопрос о том, ну, стоит ли уже с первой ступени, ну, как-то начинать говорить о теории поля. Тут в наших кругах преподавательских есть такая дурка, да, что, в общем, вы представьте себе, вспомните себя, например, когда вы приходили на первую ступень, что вам сразу сообщают, что вас нет, вы процесс, и появляетесь только в присутствии другого, и еще все это динамично, меняется каждую минуту, и времени нет, прошлого нет, будущего нет, и ваше настоящее тоже очень относительно. Сейчас вот, это дало очень сильное впечатление. Это основа нашей работы, да, и вот, собственно говоря, так мы и будем продвигаться. Вот. Понятное дело, но, по сути дела, уже сегодняшний свой мозг может позволить себе сделать усилие и понять, что на самом деле так это организовано. И это как раз объясняет, что наша идея о том, что мы можем контролировать себя и окружающее пространство, да, она утопична.
Я тут к слову приведу пример, чтобы вы понимали, что каждый из нас переживал этот опыт и не воспринимал его конфликтно, он наладил на голову. Такой пример плотного взаимодействия, да, между фигурой фона, между организмом окружающей средой, это мать с младенцем. Вдруг женщина забеременела, потому что у нее появился младенец. Да, то есть он оказался, да, ее средой, он оказался ее фоном, она стала поэтому такой фигурой. Ну, то есть раньше был одной, один человек, теперь стал другим. Вот когда у нее младенец. Да? И там отключились материнские процессы, конечно. И наоборот, да, младенец без матери не существует. Она для него и среда, она для него и фон, она для него поле, да, поэтому понятно, вот он пошел в младенец, встал и пошел, да, полежит отдельненько, да, тоже не существует такого отдельного понятия, младенец, да, отличный от матери. Мать с младенцем, да, это такое, ну, это сочетание плотного, да, такого взаимодействия, взаимообусловленности, когда мы все это переживаем органически, естественно. Вот. Да, да, мама рождает, да, продукты.
Ну да, точно так же, как, знаете, это выражение, что мать, она рождается в глазах младенца, что нет отдельно. Поэтому, знаете, вот я заранее приготовилась, я, например, скептически отношусь к таким интроектам социальным и серии, да, что вот материнский зов, уже с 14 лет преследовал какую-нибудь юную диву, да, и вся ее жизнь была продиктована материнским зовом. Я думаю, что вполне можно представить себе ситуацию, когда за 14 лет голубь какой-нибудь юной дивы хорошо поселилась эта идея про то, что лучше всего и больше всего она бы хотела реализовывать себя, построить там семью, родить ребенка, выращивать ребенка. Но к зову это не имеет никакого отношения. То, что мы называем вот этим осознаванием себя, обнаружением себя как матери, может происходить только тогда, когда я появился ребенок.
Вот. Ребенок себя обнаружили только через мать.
И ребенок себя обнаружили только через мать, поэтому поводу слова «тёрничать» и говорить, что все время говорят, что плохие мамы, почему ничего не говорят про то, что бывают плохие дети.
Ну, беспокойный ребенок что делает с женщиной?
Беспокойный ребенок превращает женщину, ну вы видели, кого она превращается, в глаза выпущены, ноздри развиваются, все, зрачки отсутствуют, да, и когда он приходит домой с работы, он видит это. Это что? Это его жена? Нет, это сделал младенец. Ну, потому что он фон, он среда для того, чтобы этот организм вот так взбудоражился. Да.
Ну и вот еще немножко сюда же, в этот кусочек, перейдем к принципам, да, собственно говоря, по которым теория поля устроена. А первое, ну вот все-таки хочется вернуться, конечно, к понятию прошлое, будущее и настоящее. Так вот, исходя из того, о чем мы сейчас говорим, важно, чтобы вы понимали, что наше прошлое равно влияет на наше настоящее так же, как наше настоящее влияет на наше прошлое. Это такая тоже срывающая немножко мысль о том, что наше настоящее определяет наше прошлое. Оно сильно выбивает еще одну такую веточку у нас из-под ножек нашего такого индивидуалистического линейного сознания, потому что да, и совсем убивает идею объективного взгляда, потому что нам кажется, что, а свое прошлое мы можем очень объективно описать сейчас. Вот давайте с вами вспомним, как одно и то же событие из своего детства, вы, когда у вас в жизни, например, все хорошо, да, вы вспоминаете какой-нибудь кусочек своего детства и понимаете, боже мой, я был счастливым ребенком, меня любили, баловали, да, мне все, значит, там только хотелось, только я успевала спрашивать, потом где-то появлялась, и вообще детство у меня было счастливое. Да, и, например, какой-то гадкий период в вашей жизни, когда все не так, мир против вас, вы озлоблены, да еще и детство возгоденное, конечно, было, потому что все, что вы вспоминаете, это сплошное издевательство над вашей хрупкой детской душой. Если мы видим третью составляющую, ну, например, кого-то из ваших родителей, то я думаю, что многие из вас переживали вот это прекрасное, значит, такое взаимодействие, когда, пройдя определенное количество терапии, вы, наконец, решаетесь поговорить со своими родителями о каком-нибудь событии, которое вам кажется особо гадким в вашем детстве. Вы высаживаете кого-нибудь из своих бедных родителей перед собой и говорите, а помнишь, мама? Да, говорите вы, со всей болью и пролетарской ненавистью, глядя в эти глаза. Дальше вы видите напротив совершенно растерянные глаза мамы, которые руки начинают говорить, не было такого. Да, понятно, что в этот момент был сильно заряжен яркий, вы это точно знаете, да, вот что-что, а прошлое-то вы свое помните отлично, да, поэтому вы понимаете, что это просто вот это. Стареющая вот женщина, она уже со склерозом, не помнит, как она над вами измывалась. А на самом деле правда где-то посередине. На самом деле абсолютной правды, друзья мои, нет. Это грустная позиция, но все наши попытки ее искать, абсолютную справедливость, абсолютную правду, они тщетны. Потому что наше прошлое всегда окрашено переживаниями нашего настоящего. И мы, если хотите, создаем в своем сознании каждый раз какое-то свое прошлое. И оно каждый раз может быть иным. Это сложная мысль такая в плане того, что называют много беспокойства. Да. И, наверное, это очень важно, но это очень важно, мне кажется, такой момент для сознания психотерапевта. Ну вот я часто люблю приводить этот пример, приведу его и вам, что вот если ко мне приходит, не знаю, клиентка, и начинает описывать какие-то свои переживания, связанные с тем, что в ее опыте, ну, например, не знаю, было насилие или там какие-то инцестуозные вещи. Да? Для меня не столь важно, было ли это на самом деле. И мне кажется, что это тупиковый путь, когда мы как терапевты пытаемся, знаете, восстановить статус-кво, восстановить истинность событий. Для меня важно, что внутри этой клиентки ее прошлое содержит такой эпизод. И даже если там, ну, знаете, ее какой-нибудь там старший брат или дедушка, да, не прикасался к ней каким-нибудь особым образом, что-то в жизни этой девушки происходило такое, что сегодняшняя она переживает себя как женщина, которая в детстве подвергалась каким-то сексуальным, ну, какому-то сексуальному насилию. И вот это фокус. Такой пример, да, в этой сложной ситуации, да, ну, фильм рассказывает о том, как ее в 6 лет трогал старший брат. Ну, не было инцеста такого с проникновением, но были такие попробовновения. И она это переживала вначале, просто ей было неприятно, она с ним дралась и ругалась. Потом она рассказала маме, мама сказала, о боже, ну, кошмар, трагедия, его там... Сильно наказали, ее сильно пожалели. Она жила лет до 12, она описывает даже попозже, по-моему, с этим ощущением, что она изнасилована. Потом она забыла. Ну, от года, от счастья забыла. Пришла в гештальт-терапию. Это рассказ на динамику этого феномена, да? И в гештальт-терапии она узнала, что у брата, бабки чуть старше, была стадия экспериментирования, он не собирался ее насиловать, у него не было сексуальных извращенческих мыслей в это время в голове, ее попустило, и теперь она в процессе назначает свое изменение восприятия к этому факту своей жизни, не как, как факту изнасилования, надругательства и конечного конца ее сексуальной карьеры вообще, да? А к тому, что ее брат старше, да, экспериментировал, да, ну, она была заряжена валентным объектом в поле, да. И в конце концов она вспомнила, как она сама снимала трусы за какими-то гаражами и тоже рассматривала, да, что-то у других. Ее попустила. Она больше не страдает травмой насилия. Ну вот вам такой пример, да, в зависимости от восприятия как субъективного, изменяющегося, как меняются факты и отношения к ним. Вот. Правда, нет не только в прошлом, но и ее нет в будущем.
Мы хотя бы там поговорим, мы на месте.
Но вот мне очень нравится в этом смысле пример нашего коллеги Андрея Валавина. Он так очень живо его приводит всегда по поводу того, что он вздрагивает, если оказывается на очередных каких-нибудь бракосочетательных процедурах, где звучит вот этот самый трепетный момент, это клятва, да, что я обязуюсь долгие годы, в горе и радости, значит, навсегда, да, быть там, тын-тыры-рын-тыры-рын. Он говорит, я вздрагиваю, потому что, слушай, откуда же я знаю, что я буду хотеть, ну, например, через год. И на самом
деле...
Не обязательно, да. Вот. Ну, точно так же можно понять, откуда эти люди знают, да, ну, будут ли они хотеть этого через некоторое время. И единственное, о чем мы можем говорить, это о том, что в данный момент, когда вот прямо сейчас это событие происходит, можно предположить, что человек хочет, чтобы так было. И все. И поэтому, когда мы тревожимся про свое будущее, фантазируем про свое будущее, строим какие-то планы, да, то опять-таки совершенно, мне кажется, нереально пытаться в сегодняшнем дне работать с этой картинкой будущего. Мы работаем, опять-таки, с актуальным будущим, как мы говорили, актуальное прошлое, да, и актуальное будущее. Ну, в общем, знаете, вот смотрите, исходя из наших примеров, если ко мне приходит клиентка, у которой какие-то сложности в построении там личных отношений. И в результате своего рассказа о себе она, ну, например, описывает такие две вещи, что в ее опыте было насилие, и очень бы хотелось построить семью. то для меня, как терапевта, как для гештальт-терапевта, если я буду работать, опираясь, собственно говоря, на полевой принцип, очень важно, что прямо сейчас, да, с ней происходит в результате этой картинки ее прошлого, и что прямо сейчас с ней происходит в результате этих мечтаний о своем будущем. И все. Поэтому, когда мы пытаемся всерьез, знаете, спланировать с клиентом какие-нибудь шаги по поводу того, что ему нужно делать для того, чтобы где-то там его поджидало счастье, надо хорошо понять, это можно делать. Мне бы хотелось, чтобы то, что мы с Леной говорили, не воспринималось с вами как типа, ну, запрет, не делать это.
Да я не буду
Что очень важно понимать, что то, что мы сейчас строим из плана, это некий способ, которым сейчас мы помогаем человеку справиться с сильными переживаниями, и не более того. И тогда прямо сейчас это может быть подходящая вещь. Но не нужно всерьез относиться к этому, ну, как к конструкции действия, потому что мы правда не знаем, никакая среда будет. Да, никакое желание будет порождать там новое, да, и будет ли, и каким будет тот новый момент, в котором появится какой-то новый человек, а вовсе не тот, с которым мы сейчас строим эти планы, реабилитируют для того.
Да.
Чтобы все-таки входили в ЗАГС, я же люблю, вы знаете, кто меня знает, я люблю всех жениц. Примерно через год после знакомства. Да, а почему, собственно говоря, не только потому, что это мой проект священный, но еще не поэтому тоже, конечно, да. Вот, но теперь я не горжусь, да. Вот, но потому что на самом деле действительно нет будущего, да, и мы не знаем, что произойдет в будущем, но сейчас я произнесу фразу. Я не думала, что я произнесу, но я прочитаю. Она хорошая, она поможет нам. Значит, реабилитировала. Называется эта фраза следующая. Трансиндуктивный порядок внутри метастабильного равновесия. Надо к ней заходить гордо, и тогда все у вас получится. Это опять к волшебной модальности у теории поля. Вот эта фраза магическая, предлагаю ее запомнить. Почему? Еще раз. Трансиндуктивный порядок внутри метастабильного равновесия. Ну, вот, на самом деле, Жанна Дерапин ее произносит на французском, вероятно, она звучит краше. Вот. Да. Что это значит, эта магическая фраза, в которой надо ходить в ЗАГС, а также создавать будущее? Вот так вы сели, да, и создаете. Трансиндуктивный порядок внутри метастабильного равновесия. Значит, это основа волшебства.
Внимательно.
Ну, можно просить. Это тоже какая-то часть поля, она же волшебная, все равно это теория. Вот они часто говорят, что она такая, да, вот какая-то волшебная. Да? Вы понимаете, на чем основано волшебство? На этом трансиндуктивном порядке. Что это значит? Вообще два слова, да, о том, что такое, почему мы говорим метастабильное равновесие. На самом деле слово равновесие вы все знаете. Организм стремится к равновесию, да, вот, холистическая доктрина все целостно, организм и окружающая среда связаны, организм стремится к равновесию, гомеостазу, другими словами. Это мы все на первой ступени проходили. Но есть понятие низшего такого порядка, на низшего равновесия, и есть метастабильное равновесие. Что такое равновесие в принципе? В принципе, равновесие это смерч, это покой. Упокоились, и вот оно вам равновесие, идеальное. Вы помните, что поскольку организм стремится к разрядке напряжения, он разрядился, упокоился, и вот когда в начале этой кривой контакт, когда цикл опыта, мы находимся в принципе в равновесии, пока там ничего не хочется. Да, ну вот, а метастабильное равновесие – это равновесие живого организма, который не снижает энергию, да, а переживает определенные возбуждения для эволюции. Ну, то есть, да, это находится в основе теории развития. Метастабильное равновесие позволяет организму не упокоиться, снизить напряжение, да. Вот я сократила все свои потребности, редуцировала их, и все, да. Я сижу, ничего не хочу, ничего мне не надо. Ну, творить, скажем, покушать. А метастабильное равновесие, оно позволяет не развиваться, но все-таки через равновесие. А трансиндуктивный порядок – это когда, вот это волшебство, да, это когда, сейчас я прочитаю,
Это когда область структуры определенная служит организационным принципом и моделью для начала нового формирования. Сейчас скажу по-русски. Это когда, опираясь на свое намерение сейчас, я буду всегда тебе верна, я буду всегда тебя любить, я буду всегда с тобой в горе и в радости, я закладываю организационный принцип для своей жизни на будущее. Он у меня может исполниться. То есть я каким-то определенным образом организую свое поле, да? Я закладываю первое направление в организации последующего поля. То есть таким образом я чуть-чуть создаю будущее для себя. Да? То есть я, по крайней мере, закладываю направление. И если я сейчас не дам никакого себе обещания, да, вот в этом ЗАГСе, то я точно буду пользоваться тогда другой парадигмой. Сейчас я вам скажу, это термин в теории поля, вообще понятно, называется полевое поведение. Вот вышла я из ЗАГСа и увидела представительную музыку. И все, да, и у меня валентно заряженный объект, полет у меня в леса, да, далекие. И, соответственно, тогда я использую полевую парадигму, которой пользуются дети. Полевая парадигма – это ситуативное влечение в данной ситуации сейчас. Поскольку мы не дети, да, мы все-таки стараемся пользоваться трансиндуктивным порядком внутри бета-стабильного организма. Мы собираемся закладывать намерения для того, чтобы дальнейшая организация нашего жизненного пространства имела наш личностный смысл. Таким образом, мы создаем будущее себе, ну, по крайней мере, его моделируем. И это определенные такие основы, да, как раз, которые рассматривает теория поля.
Вот мантра, которую Лена сказала, да, похоже, все-таки, ну, вселяет надежду в то, что может быть, все-таки может и так быть, что этого будет хотеться, да, ну.
Что человек не только в поле, ну, реагирует, да.
Ну, в каком-то смысле, правда, мы же, ну, если бы мы совсем не закладывали кирпичики вот в будущем настоящем, да, то мы бы, если как раз то, чего мы начинали говорить, из тревоги бы просто не выбирались. Ну, потому что нам все равно так устроена наша психика, на что-то надо опираться. Другой вопрос, да, что хорошо бы вот понимать, что все равно опыт наш изменчив, он не бывает статичен. Хорошо, друзья мои. Я думаю, что сейчас в этом месте мы сделаем маленький перерыв. Вы получите вот это словосочетание, которое Маленко вас научила. И мы продолжим. Давайте минуточку буквально. Да, хорошо, друзья, мы продолжаем, поэтому... Ну что ж, давайте попробуем все-таки с вами добраться до 5 принципов, которые выделял Парлет, как 5 принципов, характеризующих теорию поля. Они, ну, возможно, с названиями из принципов уже сталкивались, и наша следующая, наверное, задача – это немножко поговорить о каждом принципе с точки зрения, ну, его лучшего понимания, например, того, что вы и так знаете, наблюдали в группах, в каких-то других аспектах вашей жизни. Итак, первый принцип – это принцип организации. Ну, иными словами, это принцип организации поля. Ну, мне кажется, что основную мысль, которую здесь можно здесь, на которой сейчас нужно сфокусироваться, что целое всегда больше, чем совокупность частностей. Ну, то есть, иными словами, да, например, вот прямо на примере того, как сейчас вот организовано это наше пространство. Что каждый из нас сюда пришел из какого-то контекста своей жизни, заряжен какими-то переживаниями, что-то вас беспокоит, что-то вас радует, у вас какое-то эмоциональное состояние. И это очень вполне целостный процесс, что с вами происходит. Но когда мы собираемся все вместе, то возникает некоторое пространство, которое оказывается, с одной стороны, индивидуально по сути своей, неповторимо по сути своей. И оказывается значительно больше, чем если мы возьмем каждую историю отдельно. Оно приобретает свою самобытность. Ну, иными словами, смотрите, такой простенький пример, что если разобрать вот этот стул, то это
будет много гаечек, много планочек, ну там, да, какие-то отдельно выпечечные, отдельно там сидушки. А, вот. И вовсе не факт, что когда мы смотрим на каждый, она поставляет по себе, ну, отдельная деталь, она вполне завершенная универсальная деталь. И она там вполне является некоторой, если вы хотите, законченной формой. Но вовсе не факт, что если мы будем смотреть на эти детали, насыпанные горкой, да, у нас будет приходить к нам осознавание и понимание того, что горка этих деталей – это стул. Стулом этот предмет становится по целому ряду факторов. Во-первых, когда эти детали складываются в определенную форму. Но это тоже еще не все. Вот представьте себе, что сюда попадает человек в какое-нибудь, ну не знаю, там существо, с другой реальности, другого измерения. Где-то заразило чудом, да, у меня уже тоже примеры какие-то фантастические большие, чудесные, да. А вот, ну, в общем, человек, который, не знаю, там обезьянка растили, да, и он никогда в нашей социальной культуре ни одного дня не провел. И он видит этот предмет. Совершенно не факт, что он будет пользоваться именно так, как мы привыкли. Да, потому что ведь мы хорошо понимаем, что это мы привыкли к идее, что стул – такой предмет, который предназначен для того, чтобы на нем сидеть. А если мы, например, посмотрим на этот предмет благостояния ребенка, то это вполне универсальный домик, который, если еще накрыть какой-нибудь тряпочкой, то под ним находиться значительно более интересно, чем сидеть на нем. А если вы представите себе, что в эту комнату вдруг ворвалась группа психопатов каких-нибудь, то мы вполне с вами поймем, что этим предметом, что можно очень хорошо и быстро себе представить. Я напомню, что здесь, кстати, он тоже неплохо. Вот. Если, например, вы оказались в комнате какими-нибудь очень хорошими вашими друзьями, и вам очень сильно захотелось сообразить на троих, а из мебели в этой комнате только стул, то он легко очень превращается в стол. Вот. А если вот, ну, поставить два стула или три стула, то он, в общем, может не так легко превратиться в кровать и так далее и тому подобное. То есть, понимаете, да, что назначение той или иной фигуры или того или иного пространства очень временно. Но иными словами, вот мы собрались с вами в зале, который по некоторым признакам предназначен для того, чтобы в нем происходили разнообразные такие семинарско-лекционные процессы. Да, мы такие видим узнаваемые признаки. Но вот представьте себе, вдруг сейчас дверь открывается, и сюда заходит тигр. Поверьте, принцип организации пространства сильно поменяется. Фокус, для чего предназначено это пространство, тоже сильно изменится. Потребности наши тоже сильно резко вдруг изменятся. Вот одно действие, да? И все то же самое, вот эти атрибуты, которые до этого стабилизировали нас в идее, что мы находимся в таком специальном пространстве, которое предназначено для специального вида деятельности, одна секунда, оно полностью меняется. Вот таким образом, да, мы можем хорошо увидеть, что поле, но оно организовывается из тех зарядов, которые возникают в этот момент, и каждый раз оно может переорганизовываться. Иными словами, ну, конечно, все-таки, когда мы заходим в этот зал, мы тигра здесь не ждем. И поэтому оно может организовываться более привычным образом, да, и второй вариант – незнакомым образом. То есть вот принцип организации поля, он как бы состоит из двух таких, ну, что ли, описаний нами. Более привычная организация поля, да, и неизвестная организация поля. Если мы этот пример разгоняем с вами в сторону, ну, вот работы любой группы социально-политической. Я немножко уже приводила примеры, я тоже вот чего-то подкину по этому поводу.
Вы приходите, ну, во-первых, да, вот смотрите, если мы возьмем группу, то как в том или ином, ну как мы определяем, чем заряжено то или иное целевое пространство? Вот есть такая процедура на группах, которую некоторые из вас с трудом переживают. Эта процедура называется шейдинг. Мы очень часто слышим, когда уже вот эти 5 дня закончатся, давайте чем-то полезным займемся. Что мы на это тратим время? Сколько может это продолжаться? Давайте уже что-нибудь начнем делать хорошее, нужное, важное. А если мы посмотрим... И это как раз линейный принцип. Принцип такой фрагментарности. Когда, знаете, я люблю эту метафору, мы так и с жизнью иногда пытаемся обходиться, когда очень хочется из своей жизни сделать такую нарезку. Ну, какие-нибудь факты, которые ложатся мне на душу, оставить, а какие факты, которые вызывают у меня не самые лучшие переживания, когда я как-то к ним доступ получаю, да, вообще убрать. И тогда такая красивая, как вот такой ролик, да, собственно, получается из жизни, состоящий только из приятных картинок. Как вы понимаете, не с жизнью так обойтись невозможно, но очень мстит за такую попытку нарезки, не с другими аспектами нашей реальности. В линейном принципе мы очень часто, правда, пытаемся сфокусировать свое внимание на задаче, и нам кажется, что способ достижения этой задачи, да, он вторичен. При полевой парадигме, как вы понимаете, для нас, ну, равно заряжено как минимум, а я думаю, больше сфокусировано наше внимание в сторону того, как та или иная фигура появляется. Поэтому, когда мы проживаем с вами шейдинг, это некоторый доступ на самом деле вот к этому процессу, когда из частного складывается нечто целое, и это целое имеет какой-то свой абсолютно ясный заряд, ну, характерное для актуальной минуты времени. И точно так же вы понимаете прекрасно, что любая деталь может на это повлиять. Ну, например, то, на что злятся ведущие группы часто, это когда, ну, знаете, кто-то опаздывает на группу, кто-то с группы раньше уходит, какие-нибудь поражения начинаются, и кажется, ну, а что такого? Даже люди не помнят меня в лицо, что ли, я лучше знаю. Или я не знаю, что никто не заметит вообще. И вместе с тем вы прекрасно понимаете, что если, например, ну вот сейчас дверь открывается, какие-то люди заходят. Даже бывшие уже здесь. Во-первых, исходя из теории поля, они снова новые. Вдруг решения какие-то другие, да? Изменившиеся перерывом, да, новые заряженности. И совершенно точно непроизвольно мы обращаем внимание. То есть, когда открывается дверь и кто-то заходит, мы ничего с этим сделать не можем. Это моментально становится более заряженным фрагментом этого пространства. Поэтому, как вы знаете, на группах мы сталкиваемся с такой вещью, что кто-нибудь сидит в уголочке, плачет так, вы знаете, трагично. Да-да-да-да-да. Ты любишь меня. Вдруг не трогай, не обращайте на меня внимания, говорит человек. Понимаете, пожалуйста, своими какими-то делами.
Почему на меня все злятся?
И вообще, отвлеките, наконец, от меня на что-нибудь другое, говорит, и продолжает плакать. То это почти как желтая обезьяна получается. Конечно, при всем желании отвлечься на что-то другое, даже обязательно находится кто-нибудь. Такой, знаете, героическая такая личность, которая пытается, ну так, искусственно другую тему, да, как-то вот внедрить в это пространство и перетянуть внимание на себя, нифига. Проконкурировать, естественно, заряженные фигуры невозможно, пока не произойдет какой-то естественный для нее опыт разрядки, она все равно будет сталкивать в себе всю энергию пространства. И с этим мы ничего специально поделать не можем. Это очень важно, когда, правда, мы... Ну, например, да, работаем с учебными проектами. Как всегда, конечно, на каждую сессию есть какие-то задачи, которые, как вы знаете, я думаю, что так или иначе в такой ситуации бывали все, когда, ну да, идеи-то были какие-то, Но вдруг в группе случается что-то, что оказывается значительно сильнее всех планов, логики какой-то построения процесса. И это оказывается, в общем, мы можем, если мы пробуем это в принцип проигнорировать, да, то что происходит? Происходит следующая вещь. Я могу, например, как ведущая группы, каким-то усилием собственной воли, да, энергии попытаться сломать этот естественный процесс организации сейчас этого полевого пространства. Что к чему это приведет? Если это возбуждение уже возникло, оно, друзья мои, вы хорошо знаете, никуда само по себе не денется. Пока оно не найдет своего разрешения, все, знаете, вот я всегда говорю, что я завидую немножко позитивщикам, которые говорят, ну, искренне верят, да, в то, что если я злюсь и подумаю о хорошем, то все вот состояние мое просто поменяется. Да? Я прямо искренне завидую.
Без наказа поменяется.
Да, я искренне завидую людям, которые в это могут верить. Да? Вот у меня уже давно не получается, потому что я понимаю, что пока напряжение не найдет свою разрядку, оно вылезет обязательно тем или иным боком. И, наверное, вы замечали, что если вы все-таки складывается такая искусственная ситуация, когда мы пытаемся проигнорировать заряженную фигуру, то с чем мы сталкиваемся? Мы сталкиваемся с общим падением энергии. А дальше вдруг на ровном месте каких-нибудь два участника этой группы начинают биться насмерть, ну, не знаю, за стул, например. Да? Или кто-то кому-то что-то безобидное сказал, и это, в общем, вызывает какую-то вспышку ярости. Мне кажется, что на первый взгляд, что это события никак не связаны между собой. На самом деле, с точки зрения полевой парадигмы, если мы смотрим на это как на единый процесс, это вот это напряжение, оно гуляет, оно ищет свои выходы. И оно будет их искать до тех пор, пока уровень, да, напряжения не понизится. Я в этом смысле хочу сюда ввести вот два понятия, которые, мне кажется, очень важны, когда мы определяем это движение энергии, да, полевой. Это то, что, в общем, мы движемся все время между двумя задачами. Одна задача продиктована нашей тревогой и поиском стабильности и безопасности, а вторая задача продиктована нашим возбуждением и нашей энергией. Обе задачи нашего организма базовые, и с ними искусственным образом ничего сделать нельзя. Мы прекрасно с вами понимаем, что в пиковой точке ни одной из задач жить невозможно. Если мы всю свою энергию посвящаем обеспечению себе безопасности, ну, такой простой пример, который вам сразу прояснит, чем это чревато. Вот представьте себе, что вы все в своей жизни обезопасили. Вы живете в очень ясных для вас условиях, с очень ясным для вас человеком. Вы занимаетесь каким-то очень ясным для вас делом. Не выходите далеко от ясных для вас мест. Ну, то есть занимаетесь этим делом все время где-нибудь в хорошо знакомой вам среде. Как вы думаете, к чему достаточно быстро в этом оазисе покоя вы доберетесь? Ну, все-таки хороший вариант. Я думаю, что если долго пожить в таком прекрасно организованном пространстве, то доберетесь вы достаточно быстро до депрессивного фона, когда вся ваша энергия, ну, просто уже будет уходить в минуса. Ну, и, по сути дела, такая мнимая смерть происходит в этом месте. Да. Теперь давайте посмотрим другую ситуацию. Да? Вся моя жизнь построена, знаете, на таком накале страстей. Каждая минута – это что-то непредвиденное, новое, очень заряженное, очень неизведанное, непредсказуемое для меня. Я люблю в этом смысле выражение, что жизнь наша будет яркая, но недолгая. Потому что ясное дело, да, что через непродолжительное время мы войдем в другой полюс, полюс такой панический, потому что уровень нашей тревоги будет настолько уже больше наших ресурсов, что справиться с ней практически будет невозможно. Соответственно, вот этими двумя тенденциями всегда и заряжена полевая ситуация, всегда идет поиск баланса между двумя вот этими задачами пространства, с одной стороны. Задача к некоторому какому, да, у них некоторая стабильность.